Из глав 12 марта. Большевики-перерожденцы? Наконец приехали наши из Сибири. Каменев, Муранов и Джугашвили Сталин. С Мурановым и Джугашвили обнялись, а Каменев осторожно отклонился, подал мягкую руку. Уселись в белом мраморном залике с пальмами, с окнами на Петропавловку и на Троицкий мост. Ну что, как? И вдруг сразу не получилось простоты и сердечности, никак встречаются старые соратники взахлеб, как будто не так уж интересно им друг о друге узнать. А вернее, они не час назад приехали и уже успели тут проведать, помимо Шляпникова. Да и Шляпников уже был предварен. Что они там в Сибири нагородили в поддержку Временного правительства? Вместе не вместе они там в ссылке жили, но вместе долгой дорогой ехали, сговаривались. Тут вместе что-то узнавали и теперь расселись, если не как трое судей над Шляпниковым, то как три ответственных старших товарища, проверить отчет. Да Каменев-то был ему почти ровесник, тоже 30 с небольшим молодой человек, а густоволосый, чуть кучерявый Джугашвили, кажется, на несколько лет и постарше. А Муранов-то точно на 11 лет старше Шляпникова и держался с большой важностью сразу. А кажется, должны были бы их соединить общее горе и общий стыд от последней газетной публикации. О ней только и разговору было по всему Питеру. По бумагам охранки печатался один сохранившийся, а сколько еще погибло в пожаре, список платных агентов ее в рядах революционных партий. И вдруг так подобралось, что по значительности постов и имен Черномазов из «Правды» виднее всех в этом списке оказались большевики. Получались большевики как бы самая опороченная партия. Как же забаскалят меньшевики всех оттенков? Подрывалась большевистская позиция в Совете. А приезжие так держались, будто они этого пятна не разделяли. Они ведь были не здесь, это, мол, не мы, мы бы не допустили. Самой своей ссылкой они становились как бы чище неарестованного подпольщика Шляпникова. А Шляпников теперь оказывался как бы виноватым. И именно он теперь должен был перепечатывать в «Правде» позорный охранный список. Правда. Лучшего детища, лучшей своей гордости не знал Шляпников. А тут как-то поморщились, чуть не брезгливо. Правда? А что? Что плохо? Мол, слишком грубо ведется, мол, слишком резко отталкивает. Да кого отталкивает? Кого и надо? Не пролетариат же? Да дело, кажется, и не в одной «Правде». Дальше больше. Каменев с вежливой ученостью, как он весь марксизм вдоль и поперек изучил за столом, а Муранов надутый, стали поправлять и даже отвергать чуть не каждую меру бюро. Даже самую позицию его, и даже удивительно, позицию Петербургского комитета, которую Шляпников сам считал соглашательской. Если уж ПК для них анархически необузданный, то каковы же они сами и как они могли в сибирской крепкой ссылке набраться такого? И, мол, не надо подрывать Временное правительство, и не надо в газете так резко бронить Гучкова, как во вчерашнем номере. Лучшую затею Шляпникова – вооружить и держать свою рабочую гвардию – тоже не одобрили. Против кого вооружать? Против кого держать? Как? Шляпников горячий пот пробрал. Так что ж, у пролетариата не должно быть своей отдельной армии? Всю силу отдать буржуазии? По их выходило так. Известная побасенка. Буржуазно-демократическая революция. Надо выполнить сперва буржуазные задачи. Но ведь позвольте, но ведь Ленин иначе писал, говорил. А эти сидели тут уверенные, да сговорившиеся. Правда, Джугашвили помалкивал. Покуривал папиросу под темными усами, но все же третий к ним. А Муранов и приехал и держался с выражением страдальца и вождя. Членство в Думе он понимал, как вырост на лишнюю голову. Шляпникову пришлось замяться на вопрос, а чем его выборгская милиция сегодня занята? Пока ничем. Охраны улиц почти не требуется, Оружие захватили много, а большинство владеть им не умеет. Так что, зря заняты люди, и кому-то надо платить. Чутьем пролетарским старого металлиста ухватывал шляпников, что оружие свое должно быть непременно. Решение спора оружием – нормальное пролетарское дело. Обучать рабочих надо, бои будут. Но сегодня отспорить было трудно. С кем бои? Когда? Ведь контрреволюция поджала хвост. Кроме большевиков, действительно, ни одна партия не вооружалась. Да что, если резолюцию ПК создать военку, комиссию по работе в войсках, постепенно отвоевывать себе петроградский гарнизон, приезжие тоже осудили, мол, не надо вносить раздоры в петроградский гарнизон. Но это уж ни в какие ворота. Это Шляпников усвоил крепко. Так что ж, отдать вооруженный гарнизон буржуазии? Нет. Но проезжие как будто даже не очень интересовались его мнением. Они не столько выспрашивали, сколько назначали свое. Муранов – думец. Каменев, направляющий член центрального органа, никогда оттуда не выводился, а Джугашвили – такой же член ЦК, как и Шляпников. У Шляпникова уши разгорелись от их обвинений. Вот так приехала поддержка. А как он ждал новых партийных сил? Замотавшийся тут с революцией, что он вынес тут почти на одних своих плечах? И все не так? Вместо поддержки сбивали с ног? Теперь уже ясно было, что они расходятся и в самом главном вопросе – о войне, чтобы послезавтра утверждать его на пленуме Совета. И с приехавшими надо было спешно дотолковаться до единой позиции. И Шляпников, уже теряя уверенность, рассказал им, каков план. Но бравастый крупнолицый Муранов, но тихоусый Сталин не поддались навстречу, а в улыбке Каменева выразилось снисходительное сожаление. И он пояснял Шляпникову, немного скучая. «У вас не хватает вот какого оттенка. Пусть не рассчитывают гогенцоллерные Габсбурги поживиться за счет русской революции. Наша революционная армия даст им такой отпор, о каком не могло быть и речи при господстве предательской шайки Николая Последнего. Так вот, что разъяснить необходимо. Война до полной победы, конечно, не наш лозунг. Но война до полной победы демократии наш. Мурашки забегали у Шляпникова по голове, как от заползы какой-то твари. Вот как лозунги подменяют на ходу. Вот мастера. Вот это и есть те мастера. Между двумя прямыми решениями, вести войну или не вести, находят еще 10 промежуточных. И между ними, как между забитыми кольями, юляты путают. Так ловко это оказалось состроено. Не нашелся Шляпников сразу ответить. Но он же знал свою верность, он точно ее знал. Сколько раз, лишенный связи с Цюрихом, он воспаленной головой пытался и пытался представить, как бы решал Ильич, и все знания повадок Ильича, и свое, какое было понимание марксистской теории, и светлые подсказки Сашеньки Калантай. Все сходилось, он не мог ошибиться, он не разучился же совсем в дураки. Он делал так, как бы делал Ленин. В наступивших чрезвычайных революционных обстоятельствах он вел и вел общепризнанную большевистскую политику, как она была 10 раз проложена Лениным в социал-демократии и в письмах. А вот приехали и... Да не свихнулись ли они в ссылке? Да большевики ли они еще сегодня? Или уже меньшевики? И как должен был Шляпников выявить им не только свою правоту, но и полномочия, силу, власть? Таких приемов он не знал. И некрасиво применять их к однопартийным товарищам. Все уважаемые товарищи страдали в ссылке.